сегодня у нас в гостях Алена Алешина, эксперт по эмоциональному интеллекту, психолог и расстановщик. И мы будем говорить про эмоциональный интеллект руководителя. Алена, здравствуйте, спасибо большое, что пришли. Вы эксперт по эмоциональному интеллекту, психолог и расстановщик.
Да, все верно.
Расскажите, чем вы занимаетесь? И эмоции, и интеллект, и психология, и расстановщик — это про что?
Ну, в целом это все объединяет, я бы так сказала, некоторое стремление людей жить более полной эмоциональной жизнью, более насыщенной. Да, если в предыдущие какие-то года, да, в прошлом веке, было больше как-то ценилось, когда люди имеют невозмутимый вид, главное держать лицо, ничего не показывать, что ты чувствуешь, то сейчас такое время, когда очень у многих людей есть запрос, и у мужчин, например, тоже есть запрос, чтобы испытывать больше чувств, как-то быть более проявленными в своей эмоциональной жизни, больше идти в близости, в какой-то такой искренний контакт. И это касается и личной жизни, и бизнеса. Многие хотят и на работе выстраивать более искренние, такие теплые отношения. И вот эти направления работы в той или иной степени, какие-то из них больше тренинговые и навыковые, какие-то больше связаны с личностными изменениями, в той или иной степени все направлены на решение вот этой основной задачи, я бы так сказала.
Я не так давно была на встрече руководителей, это, знаете, собственники большого бизнеса. И собственники были женщины. И у одной из женщин спросили, она строит в Санкт-Петербурге квартиры. И ее бренд известен чуть ли не на всю Россию. Ей задают вопрос, там, уважаемая Маша, а есть ли эмоции в бизнесе? На что она говорит: если вы будете работать эмоциями, вашего бизнеса нет. Никаких эмоций, вообще никаких эмоций, только холодный расчет. Как вы считаете, вот есть ли здесь истина с точки зрения эмоционального интеллекта и управления?
Такой подход, конечно, тоже имеет право на жизнь. И мы всегда рассказываем, когда мы самую первую конференцию по эмоциональному интеллекту проводили в Питере в 2011 году, накануне нам позвонил какой-то очень возмущенный человек, который кричал нам, что мы шарлатаны, потому что вот как раз в бизнесе говорить про эмоции – это вообще возмутительно, чему мы учим людей, да, что мы собираемся на этой конференции говорить и так далее. Да, то есть это действительно по-прежнему во многом связано с тем, что люди, когда говорят эмоции, да, или вот эмоциональный человек, все еще очень сильным является представление, что это человек такой очень спонтанный, нерациональный, очень экспрессивный, чуть что он орет или чуть что он плачет. Вот это вот про эмоции. Да, а мы говорим про то, что любой человек испытывает эмоции всегда, в любой момент времени, но они могут быть разной степени интенсивности. И как раз в той части, где эти эмоции не очень интенсивны, они могут быть очень полезны для бизнеса, потому что несут в себе много информации, да, из-за чего я чувствую какие-то страхи, как эти страхи могут меня тормозить и что с этим можно делать, из-за чего я испытываю раздражение в каких-то ситуациях взаимодействия. И это может помогать переводить коммуникации на новый уровень. Ну, то есть такой простой пример, например, у нас одна из участниц рассказывала, что она с коллегой из другого подразделения вела достаточно сложную коммуникацию по поводу их взаимодействия, да, кроссфункциональное взаимодействие, часто такая конфликтная зона. И говорит, в какой-то момент я ему говорю: слушай, мне кажется, что ты сейчас на меня злишься немножечко. И другой человек такой: да нет, да-да, вообще говорит, да, злюсь. Вот, и они посмеялись над этим, и он выразил, с чем связано его раздражение, и у них совсем по-другому пошло дальнейшее взаимодействие. Они как-то почувствовали себя более доверительно, более открытыми друг к другу и смогли договориться по тому вопросу, по которому раньше, пока вот они были вежливые, сдержанные и без эмоций, им не удавалось ни о чем договориться. И недавно я вот тоже была на одном бизнес-событии, там был собственник логистического бизнеса, мужчина причем, и он говорил о том, что некоторые собственники строят такие пирамиды, да, говорит, монументальные, такие глобальные, но не всегда живые. А говорит, я вот хочу растить цветы, ну вот что-то живое, да, и говорит, что живая организация живет по несколько другим законам. Он говорит, пусть она будет не такой большой, как какая-то глобальная корпорация, да, но я хочу, чтобы она была живой. И действительно, если это какой-то такой строгий, жесткий бизнес, большой бизнес, не знаю, государственный, оборонный, но вряд ли кто-то бы хотел, чтобы было много спонтанности, да, в вещах, связанных с какой-то, например, там, военной инфраструктурой. Но в том, что касается многих средних бизнесов, да, когда люди хотят строить атмосферу такой, такой вот живой компании, иногда сейчас так и говорят, прям живая компания, вот этот новый тренд на бирюзовые компании, то тогда эмоции являются тем контекстом, который позволяет действительно быть больше, не ориентироваться не на какие-то иерархии, структуры и правила, ну, скажем так, не только на них, да, а еще на какое-то человеческое взаимодействие, да, как человек с человеком. И тогда эмоции имеют право на жизнь в бизнесе вполне.
А если разобраться со своими эмоциями, ну, допустим, на примере. Я руководитель, и я хочу делегировать своим сотрудникам важные и сложные задачи. При делегировании я испытываю эмоции страха, там, обессиливания, разочарования. И мне из-за этого кажется, что мои сотрудники не возьмут те или иные задачи. И в итоге руководитель вместо того, чтобы делегировать, начинает все делать самостоятельно. А вот вопрос заключается в том, вот как здесь, скажем так, и управлять эмоциями, и при этом выйти на уровень действия, решения задач более конструктивно.
Да, очень здорово, что вы говорите про действия, потому что мы, когда говорим про эмоциональный интеллект, мы как раз говорим о том, что чем эмоциональный интеллект отличается от просто идеи управления эмоциями, которых очень много, и которые были задолго до, собственно, эмоционального интеллекта, что эмоциональный интеллект как раз связан с действиями, что я хочу сделать, и помогают мне в этом эмоции или мешают. Да, поэтому важно не просто осознать, что я там боюсь. Да, и в делегировании это действительно очень частый аспект, мы регулярно на тренингах с этим сталкиваемся. Если я понимаю, что я боюсь, то я могу понять, чего конкретно, да, какие я вижу риски в том, что мои сотрудники не справятся. Да, и может быть ситуация такая, что задача настолько важная, что если сотрудники не справятся, это будет реально коллапс. Да, тогда мой страх вполне оправдан, и эту задачу не стоит сейчас делегировать. Действительно, лучше я сам побольше поработаю, все проверю, но точно буду уверен, что здесь все в порядке. Но чаще всего бывают ситуации, когда особо ничего страшного не случится, но тут тоже важно понимать, что что-то все-таки будет неприятное. То есть часто люди говорят: ой, ничего страшного не случится. Что-то все-таки случится. Но мне, например, потребуется время для того, чтобы переделывать за ним какую-то работу. Или мне придется разговаривать с ним, давать ему какую-то обратную связь, не самую приятную, если у него что-то не очень получилось. А многие руководители с этим тоже испытывают сложности, как это лучше сделать. И, исходя из этого, составить план, да, какие мне нужны контрольные точки, с какой частотой. И это все, в общем, достаточно логично. Кажется, что и так это можно сделать. Но когда мы не осознаем вот этот свой страх, не находимся в нем, находимся с ним в контакте, то часто получается такая ситуация, что мне как будто бы все время что-то мешает, то я слишком занят, то еще что-то, и я не перехожу как раз к конкретным действиям. То есть страх начинает мне мешать в том, что он меня тормозит. А если подойти к нему более осознанно, то я понимаю, как мне страх помогает, о каких рисках он мне говорит, и что из этого стоит делать. И, например, в теме делегирования есть еще такой тоже аспект, связанный со страхами, который часто меньше осознается руководителями, это то, что, как мы говорим, есть два вида страхов. Один, что они не справятся, и вот эти вот обычно страхи как раз руководители хорошо осознают. А вторая группа страхов, на самом деле, что они справятся.
И тогда что буду делать я, они мое место займут.
Даже дело может быть не в том, что они займут мое место, но как я буду чувствовать, что я молодец. И поскольку управленческая работа, она очень сложно измерима, да, если я продаю, то понятно, у меня есть объем продаж, да, если я делаю какую-то физическую работу, там все еще проще. Как понять, что я хороший руководитель? И часто, поскольку нет ответа на этот вопрос, то как понять? Хотя бы потому, что я очень много делаю. Раз я много делаю, значит, я хороший руководитель. И если вдруг я начну делать меньше, то за счет чего я буду получать вот это вот ощущение, что я молодец, условно говоря. И у нас один руководитель рассказывал, да, это тоже то, что имеет смысл предусмотреть, что он как раз, он говорит, я потратил полгода, там был такой директор довольно серьезного производства, чтобы выстроить все вот эти процессы делегирования, все, как вы говорили, я проанализировал все риски, расставил контрольные точки, мне надо было потратить время на то, чтобы обучить людей. В общем, полгода я, говорит, я прям серьезно в это вкладывался. И, говорит, в какой-то момент наступил тот день, когда за весь рабочий день мне не пришло ни одного сообщения в мессенджер и ни одного звонка по работе. Он говорит, к концу дня я чувствовала себя самым бесполезным человеком на этой планете. Он говорит, ну реально это было такое очень неприятное переживание. И у него случился новый этап тогда, да, вот этой такой работы над собой, чтобы понимать, как я вообще буду чувствовать, что я успешен, что я делаю важную работу, не через то, что я вот очень много везде занят сам, да, и чувствую за счет этого свою незаменимость и значимость.
Получается, эмоциональный интеллект — это про умение управлять своими чувствами и эмоциями, с одной стороны. А с другой стороны, это еще про заметить свои привычные эмоции. Ведь если я не делегирую, то я привык условно принимать решения на страхе. А если я к этому привык, то тогда с точки зрения управления, что тогда будет управлением? Ведь мне нужно создать новые смыслы, новые привычки, а научиться по-новому ощущать. Там такой большой спектр работы.
На самом деле действительно большой. И кроме управления, вот вы верно говорите, что сначала все упирается в осознанность, что я начинаю обращать внимание на то, какие эмоции я вообще испытываю в работе и каким, собственно, действительно привычным паттерном поведения это меня ведет. И иногда люди понимают, что, например, то, что они считали, ну, условно, негативными эмоциями, да, потому что у нас же принято в социуме делить эмоции на хорошие и плохие. И у меня было много тревоги, например, говорит человек, и я думала, что это неправильно. Но потом присмотрелся и понял, что эта тревога позволяет мне хорошо анализировать риски, да, все просчитывать, выстраивать очень надежные и безопасные бизнес-процессы, в которых учтено вообще все, создавать суперические чек-листы. Да, и человек на это смотрит и думает, да, и ладно, ну, буду я немножечко тревожиться. Да, вопрос, то может быть, как мне вне работы с этой тревогой что-то делать, а в работе она вообще отличный ресурс. А бывает, когда человек понимает, что эта тревога, естественно, лишняя, да, что я лишний раз все перепроверяю, за что-то не берусь. И это ведет меня к тому, что скорее я очень много чего не делаю, чего мог бы. Да? Есть планы, цели, но они там где-то пылятся. Ничего в этом смысле не происходит. И тогда, да, это постепенная работа на понимание того, каким образом мне экологично эту систему для себя перестраивать. Потому что часто люди, когда это осознают, они такие, мне надо все менять, мне надо все переделать. Вот, я слишком эмоциональный или я слишком безэмоциональный. Да? И хотят это очень быстро поменять, а наши естественные механизмы этому сопротивляются, потому что все, что мы умеем, все, что мы делаем, это оправдано. Когда-то это нам очень помогало. И, может быть, и до сих пор во многом помогает. То есть очень важно увидеть, какие вознаграждения у меня есть, ну, в таком хорошем смысле, какую ценность мне дают те эмоции, которые я испытываю в работе, даже если они мне не нравятся. И дальше смотреть на то, каким образом я могу эту же самую выгоду получать другим способом, если я хочу это перестраивать.
Ну, допустим, человек, руководитель, 5 часов в день проводит в почте и проверяет входящие письма. На вопрос, зачем ты это делаешь, он говорит, надо, иначе я пропущу какое-то очень важное письмо, и у меня будут проблемы. В этот момент он может задать себе вопрос, что сейчас происходит, и он, скорее всего, там увидит там страх, тревога, так далее, и тому подобное. Правильно ли я понимаю, что если он начнет с этим разбираться, то с большей вероятностью у него появится внутреннее разрешение, внутреннее можно там отказаться от почты, делегировать эти задачи и найти новый этап, где есть, допустим, свободное время, более стратегические и важные задачи, ну, то есть пересмотр привычных паттернов поведения.
Да, совершенно верно. Скорее всего, так и произойдет. Но здесь есть некоторая такая, ну, в тренингах есть такая формулировка, но она в целом любых изменений касается, что есть такой период, вот в тот момент, когда мы осознали какой-то элемент поведения или вот какое-то эмоциональное состояние, которое нам не нравится, у нас наступает такая, она называется, долина слез. То есть некоторый период, когда мы уже осознаем, что нам что-то не нравится, мы хотим это изменить, но требуется время на то, чтобы вот перестроить процессы, да, как-то изменить свои привычки, научиться каким-то приемам, способам управления эмоциями. И в это время есть ощущение, что у меня ничего особо не получается, и я плохо в этом двигаюсь. Да, часто кажется, люди говорят, ну, я стараюсь, и ничего не меняется. И важно к этой долине слез тоже быть готовым, что в первый момент, когда мы начинаем вот эти свои привычные схемы поведения менять, часто, ну, то, что часто называют сопротивлением, но мне не очень нравится термин сопротивление, потому что он такой как бы немножко укоряющий. Вот ты сопротивляешься переменам, боишься перемен. А это нормально совершенно, что мы хотим сохранить какие-то подходящие для нас стратегии поведения, да, и будет какой-то период, пока мы с одних рельсов на другие переходим, такой вот промежуточный, он может быть эмоционально таким не очень приятным, потому что еще успеха от новых схем мы еще не испытали, а старые их тоже уже не радуются, эти старые схемы, потому что мы видим, что они не самые эффективные.
А как эмоциональный интеллект связан с коммуникацией, с пониманием своей команды, своих сотрудников?
Ну, прямую. Мы даже говорим, когда говорим про эмоциональный интеллект, что есть 4 основных группы навыков. Да? Осознание своих эмоций, осознание эмоций других, управление своими эмоциями, управление эмоциями других. И когда за речь заходит про управление эмоциями других, чаще всего люди думают либо про манипуляции какие-то, что это вот научат как-то так магически воздействовать на другого человека, либо им представляется что-то такое, что другой кричит, плачет, что-то такое с ним происходит очень бурно, эмоционально, его надо как-то успокаивать. А мы всегда говорим про то, что на самом деле каждый из нас постоянно занимается управлением эмоциями других, как раз-таки в коммуникациях. И в коммуникациях у нас немножко противоположная задача. Да? Нам не нужно человека из высокой эмоциональной зоны выводить чаще всего, но если это не работа какая-то с жалобами, с претензией, там, с чем-то таким. Нам важно его удерживать в таком более-менее спокойном, да, эмоциональном состоянии, как мы это в шутку называем, не беси. Главное правило эмоционального интеллекта в коммуникациях – это не беси, потому что мы на самом деле очень легко цепляем эмоции других людей. Не очень значительно, да, но какими-то фразочками говорим, ну вы-то тут вот смотрите не доделали, да, если это обратная связь, да, или чуть-чуть это в интонации что-то проскальзывает, да, такое вот слегка высокомерное, да, что вот в нашем отделе вот такие результаты, и как будто бы другому человеку сразу слышится намек, что у него как-то все не очень хорошо. Да, и используем часто какие-то чрезмерные обобщения, ну, нам это вообще, в общем, свойственно всем. И за счет этого понемножечку вызываем у другого человека маленькие страшулечки и раздражулечки, как мы говорим. По одной вроде ничего страшного. И иногда, когда ситуация коммуникации не очень сложная, мы даже это можем особо не замечать. Но когда ситуация более сложная, когда она какая-то конфликтная, когда нам важно о чем-то договариваться, таком каких-то совместных шагах, да, и у нас есть разное мнение по этому поводу, то любая вот эта вот раздражулечка может быть таким полежком в камин, да, чужого раздражения. А потом мы не понимаем, почему человек говорит, да с тобой вообще не хочу о чем договариваться, да, ты упертый баран или шумец в таком духе. Потому что мы немножечко, да, по маленьким шагам вызвали в нем вот такое вот неприятие. И, соответственно, задача эмоционального интеллекта в коммуникациях – это быть таким, в некотором смысле, безопасным собеседником, да, в хорошем смысле этого слова, но то есть не милым, так, с чем часто путают эмоциональный интеллект, что человек с высоким эмоциональным интеллектом, он такой милый, доброжелательный, эмпатичный, и в этом есть большой риск, что такому человеку будет очень сложно свои какие-то интересы защищать, говорить о своих интересах, да, о том, что для него важно, если он такой весь милый и только думает про других. Но здесь важно, что если я говорю про свои интересы, я делаю это безопасным образом. Да? Я говорю про себя, не упрекая другого, например, да, не заставляя никого на общих там собраниях или совещаниях искать виноватого. Говорю, давайте мы будем искать решение задачи, да, а не то, кто виноват и почему. Потому что как только мы двигаемся в эту сторону, у всех сразу возникает по этому поводу эмоции, беспокойства всякие разные. Да, и тогда я становлюсь собеседником вот, безопасным, даже если мы находимся в какой-то сложной ситуации, даже если я не согласна с чем-то, что говорит собеседник, я могу это, ну, как говорят, безоценочно, нетоксично, экологично, да, вот эти все современные слова выражать. Но на самом деле я смогу это делать только в том случае, если мое собственное эмоциональное состояние тоже будет в таком некотором эмоциональном штиле. Не то чтобы прям я все время в спокойствии нахожусь, но мои собственные эмоции я осознаю достаточно хорошо, потому что у меня тоже возникают вот эти страшульки и раздражульки. А вдруг мы не договоримся, что я буду делать, если мне не удастся защитить то, что для меня важно. Если я в хорошем контакте с этим и хорошо это осознаю, тогда мне легче быть более открытой для собеседника. И тогда нам проще договариваться о каком-то совместном взаимодействии в команде, между командами и так далее.
Сейчас такой бич идет выгорание руководителя, выгорание команд, выгорание сотрудников. Есть такое понятие, как энергия команд, состояние команд. И как будто бы руководитель этими состояниями должен управлять для того, чтобы нацеливать команду себя на результат. И как вы думаете, а вот что должно произойти в мышлении руководителя, который сейчас командует, управляет страхом, манипулирует своими сотрудниками, считает, что сотрудник должен делать, потому что это его работа. И если сотрудник что-то не делает, то там начинаются претензии, уговоры, крики, увольнения, штрафы и так далее. Ну, то есть вот тут тумблер-то как переключаться будет его?
Ну, здесь важно помочь ему задуматься о том, какая ценность есть в том, что он таким образом себя ведет, да, и какая есть цена. Мы вообще очень в своей работе, особенно вот когда люди, да, как это бывает обычно, HR приходят и говорят, да, у нас очень жесткий руководитель, у него низкий эмоциональный интеллект, переучите его. Да, и если идти к человеку с таким посылом, да, очевидно, что все, что он будет делать, ну, скорее всего, это защищать свой стиль поведения, говорить, что он оправдан, что в нашей культуре, в нашей компании с моими сотрудниками можно только так, и это может называться как угодно, с сотрудниками склада можно только так, с сотрудниками производства можно только так, да, люди из совершенно разных сфер и отраслей так говорят. Да, и важно помочь ему задуматься, да, в каких ситуациях этот стиль приносит пользу, да, а в каких, возможно, у него есть ограничения, да, или есть даже какая-то цена, то есть, например, высокая текучка, или то, что люди не выдвигают никаких идей, или то, что между собой у них все время возникают какие-то конфликты и так далее. Да, и нет задачи от этого стиля отказываться насовсем, и это часто людям приносит облегчение, да, что им не надо менять всю свою жизнь. Вопрос в том, как снизить объем вот этого своего поведения, да, и чего еще добавить. То есть это такая в некотором смысле конструктивная обратная связь себе. Что я умею делать хорошо? Ага, я хорошо умею всех строить, погонять. Да, и хотя это нынче становится немодно, да, но по-прежнему есть ситуации, когда это очень важно. Да, как бы кризисные какие-то ситуации, авральные, еще что-то. Да, необходим такой авторитарный стиль лидерства. А в каких ситуациях я могу позволить себе действовать по-другому? Да, и каким образом, и зачем? Опять же, что это мне даст? Ага, это мне даст, например, что люди смогут быть более инициативными или вот более драйвовыми, да, как вы говорите про энергию в команде. Ага, я хочу, чтобы у меня люди были как-то веселее, энергичнее. Тогда что я могу сделать для этого? И если есть... ну, хоть какая-то готовность, да, к изменениям внутри человека, то очень часто они начинают двигаться в эту сторону.
Мне как руководителю очень помогает техника. Я часто становлюсь в роли исполнителя. И смотрю, когда мне ставят те или иные задачи, там, непонятную задачу, или меня критикуют, или не дают обратную связь. Я такая, блин, а что я чувствую? И я каждый раз понимаю, что я чувствую злость, раздражение, агрессию, типа, почему меня сейчас обесценили? И это помогает мне понимать, что чувствуют мои сотрудники. И когда я себя веду на автоматизме подобным образом, а у руководителя очень часто есть фокус на больше, лучше, давай еще изменения, почему черное, а не красное, ну и так далее. Я думаю, блин, это же он сейчас чувствует то же, что чувствую я. И это так противно. Я для себя ввела такую практику. Две благодарности, два факта, что у тебя получилось, а потом, а можешь ли ты, пожалуйста, исправить раз, два, три, четыре. И получается, я не оцениваю человека, я даю ему возможность увидеть свою работу и дать ему конструктивную обратную связь. Он такой, вау, спасибо, пошел делать. И знаете, так все изменилось в команде. Это про эмоциональный интеллект?
Конечно, потому что Ну, во-первых, вы говорите о том, что вы задумались о том, как себя чувствует другой человек, когда вот это слышит или когда получает задачу, да, и вы об этом не сказали, но, скорее всего, вы задумались о том, как это влияет на его дальнейшее поведение, потому что в том, что касается обратной связи, мы же все привыкшие к негативу с детства везде, да, в школе, в компаниях во многих, в семье очень многие слышали только неправильно, исправь, еще что-то. И все к этому очень привычны. Поэтому, когда возникает идея, что надо сказать что-нибудь хорошее, люди часто говорят: ой, во-первых, я не знаю, что он там вообще сделал хорошего, во-вторых, я его захвалю, в-третьих, еще что-то. А мы говорим: хорошо, ну давай подумаем, что будет, если ты будешь говорить только о минусах, недостатках и о том, что надо исправить. И тогда люди такие: ну да, ну, наверное, есть риск, что энергия начнет падать, и человеку не захочется ничего менять. То же самое, кстати, касается и самокритики. Очень многие ее отстаивают и говорят: только самокритика позволяет мне развиваться. А мы говорим: минуточку, давай посмотрим, когда ты себя критикуешь, то есть говоришь о том, что вот опять я, да, то неправильно сделал, все неправильно сделал. Что происходит с твоими эмоциями? Ну, возникает какая-то печаль чаще всего. Что происходит с твоей энергией? Падает. Как это помогает тебе самосовершенствоваться? Вообще-то никак.
Никак, вообще никак.
Да. Помогает это, если мы находим, да, в этом энергию какую-то раздражение и желание двигаться вперед. Но для этого совсем не обязательно нам себя критиковать. Вот этот этап можно пропустить. Понять, чего я хочу, как я хочу изменить свое поведение, да, что я хочу добавить или улучшить. И за счет вот этого тогда у меня появится энергия, куда я хочу двигаться. А в самокритике мы часто вообще застреваем вот в этом вот процессе, потому что такая получается как бы замкнутый негативный цикл. У нас от самокритики падает энергия, мало сил на то, чтобы что-то делать. Мы делаем мало, от этого начинаем критиковать себя еще больше. И на самом деле люди, которые верят в то, что самокритика помогает им двигаться, если честно посмотрят на себя с другой стороны, то они же обычно говорят: я очень много прокрастинирую, я недоволен тем, насколько быстро я продвигаюсь и так далее. И не замечают, что в этом есть, собственно, прямая связь между одним и другим. А если наоборот обратить внимание на то, чтобы дать себе ресурс, или вот в вашем примере, да, как вы сказали, дать людям ресурс, вот смотри, вот это ты делаешь классно, да, вот тут у тебя здорово получается. И это прибавляет энергии, и это энергия, которую можно направить в действие. Да, собственно, если вопрос в том, что у меня в команде, да, какое-то выгорание, упадок или еще что-то, то вопрос, как я могу увеличить в людях количество энергии. А это обычно связано с чем-то хорошим, с тем, что мы умеем делать хорошо, с тем, что нам в себе нравится. Да, когда мы думаем про это и про, опять же, какие-то хотелки, да, то, чего мы хотим, от этого обычно уровень энергии прибавляется. Если мы испытываем страх, то он нас часто тормозит. Если мы испытываем печаль, то она нас часто тормозит. Да, а это мы испытываем обычно как раз, когда думаем о плохом. Условно говоря, риски, проблемы, препятствия и так далее. Да, поэтому это не значит, что не надо вообще думать про риски и проблемы, но важно все время переводить вот этот вот вектор как бы в будущее. Что мы с этим будем делать? Да, какую задачу мы из этого ставим? Какие ресурсы свои мы можем для этого задействовать и что нужно добавить? И тогда сил становится больше, энергии становится больше.
А это вот то самое, да, когда мы говорим: управляйте своей энергией. Это по факту управляйте своими эмоциями. Если у меня в течение дня больше спокойствия, равновесия, радости, вдохновения, ну и там, и так далее, то, по идее, я всегда буду более продуктивен. Потому что тогда я не буду прокрастинировать и бояться делать те или иные задачи. Я буду говорить, решать, пробовать, экспериментировать и явно продвинусь на пути к своей цели.
Да, в основном это связано с эмоциями. Ну, во многом еще наш уровень энергии зависит от тела, но это вообще все взаимосвязанные процессы. Потому что если я подавляю много эмоций, это влияет на то, как я себя чувствую в теле. А с другой стороны, если я забочусь о теле, хорошо питаюсь, хожу в спортзал, даю себе высыпаться, то я эмоционально чувствую себя лучше. То есть это все такие между собой взаимосвязанные процессы.
А какие бы еще инструменты, методы, методики вы посоветовали бы руководителям, которые решили начать управлять, замечать свои эмоции?
Мы рекомендуем всегда начинать с осознания своих эмоций. Да, и для этого есть масса инструментов сейчас, всяческих разных приложений. У нас есть в Телеграме канал, который спрашивает, что ты чувствуешь 3 раза в день. И можно просто поставить напоминалки в календаре или в телефоне. И хотя бы вот 3 раза в день задавать себе вопрос, что я сейчас чувствую. Это вообще такой план минимум. Просто научиться обращать на это внимание. Чаще всего там станет понятно, какие сложности у меня в этом процессе возникают, да, и куда мне двигаться дальше. Либо я думаю, что я ничего не чувствую. Ага, значит, я вообще не очень хорошо ориентируюсь в своем внутреннем мире, не очень понимаю, да, как я чувствую страх, гнев. Тогда мне стоит уделить на обучение какое-то или на внимание к себе в этом вопросе, например. Да, или я осознаю, что у меня все время страх, гнев, страх, гнев, страх, гнев, ни радости, ни драйва, ничего, просто я на работе беспокоюсь и раздражаюсь все время, иногда печалюсь. Это, кстати, очень частая ситуация, многих она пугает, но она совершенно естественная, потому что естественно, что мы беспокоимся на работе, у нас много задач, да, всяких разных сроков, сложная внешняя ситуация, масса поводов для тревоги. И, как мы говорим, для раздражения тоже масса поводов, потому что другие люди всегда делают что-то не так, как мы от этого ожидали. В целом, да, все так устроены, что мы все время чего-то представляем себе о том, как будут делать и говорить что-то другие люди. Никогда они так не делают, это у нас вызывает раздражение. Почему ты не говоришь так, как я этого хотел, да, или почему ты не делаешь так, как я это видела в своей голове. Поэтому возникает много раздражения всякого. Они еще почему-то не согласны, эти люди, чего-то не хотят делать, не мотивированы там или еще что-то. То есть, с одной стороны, это нормально, а с другой стороны, это может дать почву для того, чтобы понять, чего я хочу с этим делать. Хочу добавлять там, например, драйва или хочу добавлять вот этого воодушевления. То есть, исходя из того, что мы осознаем, мы получаем некоторую, как бы это сказать, статистическую информацию для себя, да, на основе которой мы уже можем принимать дальнейшие решения. Может быть, человек поставит напоминалки, поймет, да мне вообще все нравится, да, для меня вопрос только, как поддерживать это состояние. А может быть, заметит, что ему вообще практически ничего не нравится. Но все равно мы точно так же рекомендуем давать себе конструктивную обратную связь. То есть, что все-таки я замечаю в том, что мне нравится, какие задачи мне все-таки приносят удовольствие, какие моменты есть в работе, когда у меня есть удовлетворение, все-таки осознанно обращать на это внимание. Потому что иначе очень сложно тоже найти мотивацию, энергию на то, чтобы что-то менять. Мне кажется, о, все плохо, лучше я туда и не полезу, и смотреть не буду, у меня там только сплошные темные тона какие-то. Да, и тогда важно обращать внимание на то, что все-таки есть светлого, да, как бы более такого позитивного в том, что я вижу в течение рабочего дня.
Для меня очень большим осознанием жизни было таким решающим моментом, ну, допустим, с этим подкастом. Я записывала первые подкасты, я знала, что да, я боюсь, да, у меня есть синдром самозванца, да, я сейчас тревожусь, и все эти эмоции есть. Но как только я заходила в практику, раз, два, 3, 4, 5, замечая свои эмоции, в какой-то момент я поняла, что я чувствую спокойствие и радость. И такое ощущение, что как будто бы к заплыву подготовиться нельзя. Надо пойти и поплавать. И в моменте этого заплыва, жизненного заплыва, мы начинаем и управлять, и двигаться, и замечать, и меняться, трансформировать самого себя.
Да, потому что уговоры всяческие, да, вот я боюсь и начинаю себя уговаривать, ну не надо бояться, не будет ничего страшного, не очень помогают. Помогает, ну, живой настоящий опыт, это не оспорить, да, и никакие внутренние даже наши критики не могут докопаться до того, что у меня есть реальный опыт. Я могу, конечно, его обесценивать, но как бы обнулить, да, совсем игнорировать все равно не могу. Да, и тогда, когда я получаю реальный опыт, особенно если я тренируюсь, опять же, и себе давать конструктивную обратную связь и замечать, что у меня получается, тогда действительно в процессе мне становится все легче и легче. А часто люди думают, ну вот это такая идея, что чтобы быть совершенно готовым, я должен вообще не бояться. Я должен быть абсолютно уверен. И вот эта идея очень нехорошая, потому что она очень сильно тормозит. Все, я пытаюсь заставить себя не бояться, у меня не получается, потому что реального опыта у меня нет, и это неизвестность. И там правда может случиться все, что угодно. С тренингами то же самое, например, да, когда люди боятся, что у них что-нибудь не получится на тренинге, и так ни разу ничего и не провели, то понятно, что ты никогда не узнаешь, что вообще со мной будет, если у меня на тренинге правда что-то пойдет не так, например. Да, как я буду в этом взаимодействовать.
А как, если получится?
Да. И, например, мы говорим, что дальше любой опыт – хороший опыт, потому что если у меня позитивный опыт – класс, у меня получается отлично. Если у меня что-то не получилось, то у меня есть опыт, что я с этим справляюсь, что небо не упало на землю, да, что даже если я, например, на том же самом тренинге что-то сделала не так, не то сказала или не ответила на какой-то вопрос, то люди в этот момент не встали, не ушли, не сказали «фу, тренер, ничего не знает». И тогда я понимаю, и даже если как-то сказали, ну, слушай, вообще чего-то как бы не очень у тебя тренинг, у меня, например, такой опыт был, да, когда люди дают такую обратную связь, и хотя в моменте он переживается, конечно, очень болезненно, то какое-то время спустя он тоже становится ресурсом, потому что понимаешь, ну, неприятно, да, как в том анекдоте, ну, ужас, но не ужас-ужас, ну, случится еще раз, ну, переживу, я уже точно знаю, что я это переживу, не уговариваю себя. Да, и тогда мы становимся свободнее. Мы знаем, что и позитивный опыт возможен, и какой-то не очень успешный опыт возможен. И, соответственно, тогда чувствуем все больше уверенности и удовольствия в процессе. А когда мы пытаемся с самого начала придумать, как мы должны себя чувствовать, я не должна бояться, я должна радоваться, и как это сейчас еще тоже такая вот попсовая немножко психология, да, найди дело своей жизни, и ты вообще никогда не будешь работать, и все у тебя будет по кайфу, и все будет классно. Да, это идеи, которых очень многих тормозят, потому что все ждут, когда же вот это состояние на меня снизойдет, и тогда, наконец, я смогу. А скорее наоборот, да, это состояние приходит в результате каких-то действий, в ходе которых мы себя чувствуем еще пока не так. Но это не очень приятно, но переживаемо вполне.
И в завершение давайте топ-3 совета для руководителей, которые хотят управлять своим состоянием и своими эмоциями.
Совет номер один – все тот же самый – поставить себе напоминалки и начать отслеживать то, что я чувствую хотя бы 3 раза в день для начала. Да? Некоторые говорят, психологи говорят каждый час, но каждый час обычно это слишком сложно для людей. Вот 3 раза в день. И через какое-то время анализировать как статистику, что у меня получается, какие выводы я могу из этого сделать. Да? Причем выводы по принципу конструктивной обратной связи, что мне нравится, да, а что я с этим хочу еще сделать. Изменить, добавить, улучшить и так далее. Вопрос, совет номер 2 – касается того, чтобы выработать для себя какие-то очень простые эмоциональные привычки в смысле управления эмоциями. Выбрать один способ управления эмоциями, который мне практически всегда доступен, и начинать его тренировать впрок. Ну, чаще всего это могут быть какие-то дыхательные техники или что-то телесное, ну, или для кого-то это может быть какого-то формата аффирмации, да, сказать себе какую-то фразу. Но важно придумать, что это, и тренировать вот эту вот одну, ну, два, может быть, каких-то способа, чтобы это входило на уровень привычки. Потому что очень часто у людей возникает вопрос, как мне справиться с эмоциями, когда меня там уже трясет или когда я уже практически ору, да, уже все это, шторка падает. И в этот момент практически никак, потому что мы говорим, что это как уже разогнавшийся поезд. Его мгновенно остановить невозможно, да, он уже мучит. А можно было бы остановить чуть раньше, да, может быть, чуть более медленный разгон сделать, но тогда нужно на более ранних этапах применять какие-то простые вещи. Да, вот самое простое – это дыхание, например, с медленным выдохом. Например, подрезали тебя на дороге, чуть-чуть это вызвало какого-то раздражения, да, сидишь и тренируешь медленный выдох. Или выбрал себе фразу и говоришь, например, да, сейчас я в безопасности, у меня все хорошо, допустим, да, какую-то, которая как-то отзывается, или еще что-то. И тогда постепенно формируется некоторая привычка, когда у меня возникают эмоции, когда мне реально понадобится что-то с этим делать, оно вспоминается уже на уровне такого автоматизма. Ну, как понятно, что, например, спортсмены, когда готовятся к соревнованиям, они тренируются бить пенальти, чтобы в нужный момент, да, в футболе, например, пробить пенальти хорошо. Никто из них не думает, ну, выйду и как-нибудь. Да? А в том, что касается эмоций, мы часто думаем, ну как-нибудь. Да? А это тоже вопрос такого формирования навыков, формирования привычек, некоторых тренировок. мне пока вроде как не надо немедленно управлять своими эмоциями, но сейчас я дышу или повторяю свою фразу, там, или еще что-то делаю. Да? И, соответственно, третий совет – это после того, как понятно вообще, что я чувствую, есть какая-то, да, привычка, которая позволяет мне, не разбираясь особо ни с чем, да, чуть-чуть управлять своим эмоциональным состоянием, научиться задавать себе вопросы, чего я сейчас хочу. Да, ну и, соответственно, помогает мне эта эмоция или мешает. Потому что иногда оказывается, что я испытываю какую-то не очень как бы соционормативную эмоцию, но мне она сейчас поможет. Да? Мне, например, надо в магазине отстоять свои права на очередь, не знаю, или еще на что-нибудь. Да, и я злюсь, и эта злость мне поможет сейчас свои границы, да, как это говорят, защитить.
Спасибо вам огромное. Это было очень полезно и прям продуктивно.
Да, спасибо большое вам за приглашение.